Мир вам, дорогие слушатели! Поговорим сегодня на тему «Кажущиеся противоречия в Библии». Я подчеркиваю слово «кажущиеся». Предлагаю вам рассмотреть в Писании чрезвычайно интересный вопрос. Нельзя сказать «тему», а именно «вопрос». В Святом Писании, особенно в Ветхом Завете, мы встречаем много сообщений, в которых несведущие в Писании люди усматривают противоречия. Особенно это делают теологи или богословы, как их еще называют. Правильно их следует называть либералистами. Они постоянно занимаются критикой Библии и пытаются сделать в ней ревизию. Они только выборочно, частично принимают сообщения Святого Писания за истину. Чаще всего они не рождены свыше, то есть являются просто религиозными людьми. Но, к великому сожалению, и многие дети Божьи хромают в этом вопросе на одну ногу. Они тоже считают, что в Библии имеются противоречия. Поэтому в самом начале моей проповеди я должен выразительно сказать, что противоречия следует искать не в Святом Писании, а в мозгах людей, которые видят и ищут такие противоречия в Библии. А поскольку мы сегодня займемся с вами рассмотрением таких мест Писания, то хочу вам сказать, что для меня лично эти кажущиеся противоречия являются настоящей духовной пищей, посредством которой я обогащаю свои духовные познания. Я бесконечно рад и благодарю нашему Господу, что Он открывает мне суть таких мнимых противоречий в Своем Слове. И когда я рассматриваю такие места Писания, то поистине наслаждаюсь милостью и любовью Господа Иисуса по отношению ко мне. Я вижу, как мило Он мне при этом улыбается и через Духа ободряет меня. Посредством этих мнимых противоречий Святой Дух показывает мне, что именно Господь хочет в каждом случае мне и всем Своим искупленным сказать. А именно, Он дает нам возможность глубже заглянуть в Его сердце, в Его образ мышления, дает понять Его существо, глубже познать Его план спасения погибших грешников, чтобы мы могли больше радоваться в Нем и, соответственно, благодарить Ему и воздавать Ему славу. Поверьте мне, дорогие слушатели, наш милостивый и любящий Господь желает и вас посвятить в некоторые из этих тайн, чтобы вы могли вместе со мной от всего сердца радоваться в нашем Господе, чтобы в нашем познании Святого Писания мы могли подняться на одну ступень выше. При чтении Библии я встречал много таких мест. Некоторые из них я не запечатлел просто в своей памяти, но прошу Господа, чтобы по ходу работы над этой проповедью Он указал мне снова на такие места. А проповедь эта или это, полностью эта работа рассчитана минимум на 3-4 проповеди. Не хочу, как русские говорят, откладывать этот вопрос в долгий ящик, а начнем рассматривать те места Писания, которые я помню. В некоторых событиях, которые мы будем рассматривать, главным героем выступает израильский царь Давид, который является прекрасным прообразом Господа Иисуса во время благодати. Поэтому я с особым наслаждением рассматриваю эти события, чтобы прославить нашего Господа Иисуса. Это моя главная цель в моих проповедях – прославить Господа Иисуса. Для этого обратимся прежде всего в нашем первом случае, который мы будем рассматривать, к первой книге Царств, глава 21, стих 2. «И сказал Давид Ахимелеху, священнику, царь поручил мне дело и сказал мне, пусть никто не знает, зачем я послал тебя и что поручил тебе, поэтому людей я оставил на известном месте». Первый логичный вопрос, который должен возникнуть при чтении этого места Писания, примерно так выглядит. А кто же этот царь, о котором Давид говорит Ахимелеху? Ведь царем в Израиле был в то время Саул. А об отношении Саула к Давиду, о развитии ненависти Саула к Давиду на основании зависти, мы читаем в основном в первой книге Царств, в главах 18 по 21. Пусть это будет немного громоздко, но я хочу вам напомнить причину ненависти Саула к Давиду и ее развитие, а эти главы вы на досуге проработаете. Итак, читаю из первой книги Царств, главы 18, стихи с 5 по 13. «И Давид действовал благоразумно везде, куда ни посылал его Саул, и сделал его Саул начальником над военными людьми, главнокомандующим, и это понравилось всему народу и слугам Сауловым, когда они шли при возвращении Давида с победы над филистимлянином, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу, царю, с пением и с плясками, с торжественными тимпанами и с кимбалами. И восклицали игравшие женщины, говоря, «Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч». И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово. И он сказал Давиду, «Дали десятки тысяч, а мне тысячи, ему не достает только царства еще». И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. И было на другой день, напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем, а Давид играл рукою своею на струнах, как и в другие дни. Душепастырством занимался по отношению к Саулу. В руке у Саула было копье, и бросил Саул копье, подумав, «Предвожду Давида к стене», но Давид два раза уклонился от него. И стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с ним, а от Саула отступил. И удалил его Саул от себя и поставил его у себя тысяченачальником. И он выходил и входил пред народом. Видя, что Господь с Давидом, Саул решил убить его руками филистимлян. Он обещает выдать Давиду свою дочь за 100 краеобрезаний филистимлян. Но Давид принес Саулу даже 200 краеобрезаний. Видя, что его трюк не удался, Саул продолжает искать возможность убить Давида и в конце концов открыто объявляет, что хочет убить Давида. В первой книге Царств, глава 19, стих 1, читаем. «И говорил Саул Иоаннафану, сыну своему, и всем слугам своим, чтобы умертвить Давида. Но Иоаннафан, сын Саула, очень любил Давида». Как далее развиваются события, мы видим из первой книги Царств, глава 19 же, стихи 8 и 9. «Опять началась война, и вышел Давид и воевал с филистимлянами, и нанес им великое поражение, и они побежали от него. И злой дух от Бога напал на Саула, и он сидел в доме своем, и копье его было в руке его. А Давид играл рукою своею на струнах, и хотел Саул пригвоздить Давида копьем к стене. Но Давид отскочил от Саула, и копье вонзилось в стену. Давид же убежал и спасся в ту ночь. Давид больше не возвращается в царский дом. Но Саул понял, что его сын Иоаннафан тесно связан с Давидом и помог ему бежать. Теперь Саул ополчается против Иоаннафана. В первой книге Царств, глава 20, стихи 30-31 читаем. «Тогда сильно разгневался Саул на Иоаннафана и сказал ему: „Сын негодный и непокорный, разве я не знаю, что ты подружился с сыном Иессеевым на срам себе и на срам матери твоей? Ибо во все дни, доколе сын Иессеев будет жить на земле, не устоишь ни ты, ни царство твое. Теперь же пошли и приведи его ко мне, ибо он обречен на смерть“. Из зависти в отношении успеха Давида, из опасения за свой трон, Саул твердо решил его убить, поэтому до конца своей жизни преследует его. Чтобы спастись от мести Саула, Давид навсегда покидает царский дом и приходит к священнику Ахимелеху в Номву. Итак, мы приходим к нашему исходному тексту в первой книге Царств, глава 21, стих 2, и спрашиваем себя, мог ли Давид иметь какое-то срочное и тайное задание от царя Саула? Исходя из сложившихся отношений Саула к Давиду, мы должны сказать, что такого задания не могло быть. Тогда возникает следующий вопрос. Что ж, тогда выходит, что Давид солгал Ахимелеху? Возможно, что кое-кто, к сожалению, так и думает. Я думаю, что такой вывод даже не укладывается в сердце тех детей Божиих, которые знают характер Давида, и что он является прообразом Иисуса во время благодати. Ведь такого и быть не может, чтобы Давид солгал. Именно в таком выводе, что Давид солгал, скрывается кажущееся противоречие. Саул не давал Давиду никакого задания, тогда как Давид говорит, что царь поручил ему дело. К такому заблуждению мы можем прийти, если будем судить по плоти, если не знаем или упустим из виду, что Давид является прообразом Иисуса во время благодати. Итак, в данной ситуации в царе мы должны видеть Господа Иисуса, которому Небесный Отец дал всякую власть для исполнения Божьего плана спасения погибших грешников на все время существования людей на земле. Именно он и хотел быть царем над своим народом. Уже в Ветхом Завете пророк Захария предсказывает пришествие Господа Иисуса к своему народу Израилю. Захария 9, стих 9. «Ликуй от радости, червь Сиона, торжествуй, червь Иерусалима, все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремный». Об исполнении этого пророчества мы читаем в Матфея 21. Для исполнения этого пророчества Иисусу нужен был осленок для въезда в Иерусалим, поэтому он говорит ученикам в Матфея, глава 21, стихи с 3 по 5. «И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их. Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит: „Скажите черь Сионовой, се царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремный“. Когда Пилату не удалось отстоять Иисуса, чтобы его отпустить, то он умыл свои руки и передал Иисуса евреям на распятие, а на кресте над головой Иисуса написал на греческом, латинском и еврейском языках следующее, Матфея 27, 37 читаем. «И поставил над головою его надпись, означающую вину его. Сей есть Иисус, царь иудейский». Следовательно, царь, о котором Давид говорит священнику Ахимелеху, является сам Господь Иисус. Он хотел быть царем Израиля в Ветхом Завете и будет им в тысячелетнем мирном царстве. Но Израиль захотел тогда иметь над собой царя, как и прочие народы. Господь сказал Самуилу, чтобы он удовлетворил требования народа. И в первой книге Царств, глава 8, стих 7 читаем. «И сказал Господь Самуилу, послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтоб я не царствовал над ними». В Давиде мы должны видеть Иисуса, Сына Божьего, который имеет задание от своего Отца. Задание Небесного Отца своему Сыну Иисусу было очень срочным и, конечно, секретным, как Давид говорит Ахимелеху. Срочным оно было, потому что все человечество после потопа настолько погрязло в грехах, что его следовало снова истребить, стереть с лица земли. Чаша грехов была с краями полна. Это мы видим из послания Галатам, глава 4, стих 4. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, который родился от жены, подчинился закону». Выражение «в полноте времени» мы видим именно то обстоятельство, что чаша грехов человечества была с краями полна. Но милостивый и любящий Небесный Отец не пошел по пути истребления людей, как при потопе, а нашел другой, более совершенный выход, о чем читаем в Иоанна, глава 3, стих 16, всем известное место в Писании. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Для спасения людей от вечной смерти в огненном озере Небесный Отец дал в жертву Своего Единородного Сына самое дорогое и самое ценное, что у Него было. Ничто во всем мире не может сравниться с ценностью Божьего Сына Иисуса Христа. Для спасения людей не было другого выхода, и дело это было крайне срочное, и никто не должен был знать о самом задании и в чем заключалось это задание. О самом задании и цель, которая заключалась в этом задании. Почему никто не должен был обо всем этом знать? Самое главное, то есть причина пришествия Бога в лице Иисуса на землю, заключается в том, чтобы сатана, виновник падения людей в грех, этого не знал. Сатана точно знал, что Иисус является Сыном Божьим, и всячески старался привести и Его к падению. По этому поводу прошу прочесть Матфея в главе 4 стихи с 1 по 16 «Искушение Иисуса». Там мы читаем об искушении Иисуса дьяволом. Потерпев поражение в диалоге с Иисусом, дьявол на время оставляет Иисуса, но все его действия направлены на то, чтобы Иисуса распяли на Голгофском кресте, чтобы с Богом разделаться наконец, о чем он мечтал. Если бы сатана знал, что распятие Иисуса на Голгофе, на Голгофском кресте и пролитое Иисусом кровь лишит его силы и державы смерти, то он раздробил бы Голгофский крест в мелкие щепки, чтобы не допустить распятия Иисуса. Но, к великому счастью, сатана не знал Божьего намерения, а когда кровь Иисуса ручьем потекла на многострадальную и греховную землю, то было уже поздно что-либо изменить. Теперь должно быть ясно, почему Давид должен был задание царя, то есть Отца Небесного, хранить в тайне. Что дальше делает Давид? Он берет у Ахимелеха 5 хлебов возложения, 5 хлебов из 12. Ахимелех говорит Давиду: «Нет у меня под рукой простого хлеба, а есть только священный. Эти 12 хлебов, для каждого колена Израиля один хлеб, свежими выкладывались каждую неделю, а старый могли есть только левиты. Давид берет из них 5 хлебов, заметьте себе, только 5. Для Израиля эти 12 хлебов предложение символизируют мессию Израиля, которого они ждали. Прошу прочесть по этому вопросу 6 главу Евангелия от Иоанна, хлебную главу в Евангелии от Иоанна. Давид взял эти 5 хлебов и что сделал? И убежал в тот день от Саула и пришел к Анхусу, царю Гефскому, то есть он убежал к филистимлянам. В отношении этих 5 хлебов я написал несколько проповедей, то есть статью написал в нескольких проповедях, в нескольких частях под названием «Благодать на благодать». Она имеется для прослушивания. Не странно ли это, что Давид не страшится и убегает к злейшему врагу Израиля, которого он до этого беспощадно бил? И в этом поступке либералисты видят противоречие. Но чтобы вам, дорогие слушатели, все стало ясно, продолжаем рассматривать это событие в духе. Господь Иисус знал, что Израиль не примет его своим мессией, но Господь не вернулся на небеса после того, как они отвергли его, не вернулся на небеса к Отцу с пустыми руками. Нет, нет. Символично мы это видим в пророке Исаия, глава 55. Прекрасная глава для евангелизации. Там все в пророчествах написано. Я читаю с 10 по 11 стих. «Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напаяет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет». Сеет хлеб сейчас в мире в этом. «И хлеб тому, кто ест, кто принимает от нас Евангелие. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, говорит Отец Небесный, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно». Иисус все исполнил, что было угодно Отцу, «и совершает то, для чего я послал Его». Для чего я послал Его? Сейчас мы посмотрим, для чего. Дождь и снег — все это вода. А вода символизирует Слово Божье. Читайте Ефесянам глава 5, стихи 25-26. А в Слове Божьем мы однозначно видим Иисуса Христа. Иоанна глава 1, стих 1. Об этом слове, то есть об Иисусе, Небесный Отец говорит: «Оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершит то, для чего я послал его». А послал Небесный Отец Сына в этот мир с целью, как сказано, и в Евангелии от Иоанна глава 3, стих 17. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Небесный Отец послал Своего Сына в этот погибший мир, чтобы дать людям живую воду Евангелия, этот снег и дождь с неба, чтобы дать им хлеб жизни. Иисус в совершенстве совершил на земле в плоти волю Своего Отца, полностью выполнил его задание, и это было его пищей, говорит Иисус. Иоанна 4, стих 34. Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». Поэтому Давид не страшится идти к филистимлянам. Давид, в котором мы видим Иисуса теперь, Если Египет символизирует мир сей, из которого мы спасаемся для жизни вечной, то Филистея символизирует также мир сей, но в котором мы и после рождения свыше остаемся. Мы в этом мире, но не от мира сего, говорит Слово Божье. Иоанна 15, стих 19. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Другими словами, можно сказать, что после отвержения Израилем Иисуса, он принимает язычников, то есть он уходит к филистимлянам. Как уходит? С чем он уходит к язычникам? Он уходит к ним с пятью хлебами, с целью спасать их по благодати. А число пять символизирует благодать. Пять ран Иисуса стали нам благодатью. Нас, язычников, Господь Иисус спасает по благодати. Этот факт мы видим также в жертвеннике всесожжения перед скинией собрания. Господь поручил Моисею в Исходе 27 стих 1: «И сделай жертвенник из дерева сетим длиною пяти локтей и шириною пяти локтей, так, чтобы он был четырехугольный, по земле четырехугольный, и вышиною трех локтей, то есть кверху, в три локти вышины. Как жертвенник всесожжения, так и сжигаемая на нем жертва прообразно указывает на жертву Иисуса. Размеры по земле пять локтей на пять локтей указывает на то обстоятельство, что во время благодати Иисус спасает людей на земле по благодати. Иоанна 1, стих 16. И от полноты Его все мы приняли, и благодать на благодать. Пять на пять. Число три символизирует общение. Отец, Сын и Святой Дух. Это Святая Троица. Лучшего общения, как между ними, нет и не будет. Поэтому три локтя вверх указывают в направлении небес, указывают на то обстоятельство, что с момента рождения свыше человек постоянно имеет общение с Господом, постоянно может пребывать с Ним во святилище, в общении на небесах. Пророчески мы это видим также при окончании строительства храма Соломона, когда этот храм освящали во втором Паралипоменоне, глава 6, стих 13, читаем. «Соломон сделал медный амвон длиною в пять локтей и шириною в пять локтей, а вышиною в три локтя, и поставил его среди двора, и стал на нем, и преклонил колени впереди всего народа, всего собрания израильтян, и воздвиг руки свои к небу». А тот факт, что Давид притворился безумным, в первой книге Царств 21.13, говорит о том, что большинство погибших грешников, а особенно яростные противники Бога, принимают Господа Иисуса не всерьез, принимают Его за сказочную фигуру, которым бедные люди и старые утешаются и сочиняют о Нем разные анекдоты. Хотя я и вкратце осветил вопрос о задании царя Давиду, но надеюсь, что вы, дорогие слушатели, поняли духовный смысл этого сообщения Святого Духа. Поэтому можно поставить точки над всеми «и». Переходим к другому событию, в котором главным героем является также Давид. Исходными возьмем два места Писания и сравним их. Вторая книга Царств, глава 24, стих 24. где сказано: «Но царь сказал Орне: нет, я заплачу тебе, что стоит, и не вознесу Господу Богу моему жертвы, взятой даром». И купил Давид гумно и волов за 50 сиклей серебра. 50 сиклей серебра. А в первой книге Паралипоменон, глава 21, стихи 24-25, читаем: «И сказал царь Давид Орне: нет, я хочу купить у тебя за настоящую цену, ибо не стану я приносить твоей собственности Господу, и не буду приносить во всесожжение взятого даром». И дал Давид Орне за это место 600 сиклей золота. В обоих случаях речь идет о том, что Господь дает через пророка Гада задание Давиду построить на гумне иевусянина Орны жертвенник. Но цена, которую Давид платит за гумно и волов для жертвы, как видим, очень разная. Почему? Чтобы это понять, необходимо рассмотреть всю обстановку того отрезка времени. Начнем наше исследование издалека и обратимся ко второй книге Царств, 24 стих 1. «Гнев Господень опять возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать: пойди, исчисли Израиля и Иуду». Возбудил Давида из-за непослушания своей воли Израиля, из-за его постоянного блуда с другими богами, гнев Господа не раз возгорался на свой народ. Доходило даже до того, что Господь был готов истребить этот народ, стереть его с лица земли. Но Моисей, прообраз Господа Иисуса, совершал за Израиля ходатайство перед Господом, чтобы он не делал этого перед лицом окружающих народов. В нашем тексте мы находимся в обетованной земле Ханаана, и гнев Господа Иисуса в очередной раз разгорелся на израильтян, и он хочет их наказать. Поэтому, как мы видим, он возбудил царя Давида провести исчисление Израиля и Иуды, то есть провести перепись народа. Но Господь не делает это сам, обратившись к Давиду, и не делает это через пророка Гада. Мы знаем, что Господь Иисус использует для исполнения своей воли всех ангелов, как световых, так и демонов. Об этом читаем в Евреях, глава 1, стих 14. «Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» Чтобы возбудить Давида совершить исчисление, Господь ослепляет его и допускает к нему самого сатану, как в свое время Господь допустил его к Иову. И в первой книге Паралипоменон 21, стих 1 читаем: «И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать счисление израильтян». Сатана, который является отцом лжи и человека-убийцы, стремится доказать Богу, что его творение несовершенно, и всячески старается истребить людей, а детей Божьих ввергнуть в грех. Людей истребить, а детей Божьих хотя бы в грех ввергнуть. В Иоанна 8:44 читаем: «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человеку-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». А в Откровении 12:10 читаем: «И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение, и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьей наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Вы представляете, все время благодати, сколько существуют дети Божьи, он клевещет на братьев и старается ввергнуть их в грех. Сатана, конечно, охотно принял это задание и возбудил Давида совершить это счисление, как читаем в 1 Паралипоменон 21.1. Когда мы этот текст читаем, то находим, что все ясно и что это нормально. Но задумывались ли мы когда-нибудь о том, что и наши мысли могут быть инспирированы сатаной? И я вам скажу, что это бывает очень часто. Когда именно? Когда мы ходим своевольными путями, не спрашиваем Господа, чтобы Он нас вел, но чтобы это было максимально редко, следует Божьи мысли, как лекало, прикладывать к нашим мыслям и сравнивать, соответствуют ли наши мысли мыслям нашего Господа. Ведь не зря мы читаем в Филиппах глава 2 стих 5, «Ибо в вас должно быть то же мышление, какое и во Христе Иисусе было». Не удивляйтесь за такое содержание этого стиха. В новом переводе русской Библии в этом стихе ошибка исправлена, и вместо слова «чувствование» написано теперь слово «мышление Иисуса». Однако вернемся к Давиду. Иоав, главнокомандующий войсками Израиля при Давиде, видел неверное решение Давида и стал его в этом убеждать. В 1 Паралипоменоне 21.3. «И сказал Иоав, да умножит Господь народ свой во 100 раз против того, сколько есть его. Не все ли они, господин мой царь, рабы господина моего? Для чего же требует сего господин мой, чтобы вменилось это в вину Израилю? Даже Иоав видел, что наказан будет за это Божий народ Израиль. Сама истина глаголит устами Иоава, поэтому он и знал, что действие Давида противоречит Божьей воле, и счисление народа приведет к наказанию Израиля. Но царское слово превозмогло Иоава, и пошел Иоав, и обошел всего Израиля, и пришел в Иерусалим». Стих 4. «А Господь сдержал, конечно, своего слова и стал наказывать Израиль. И неугодно было в очах Божьих делать сие, и он поразил Израиля». Стих 7. Но здесь мы должны задать себе большой вопрос. Почему все-таки исчисление народа было против Божьей воли? Почему сие дело было неугодно в очах Божьих? Ведь в Писании мы не встречаем непосредственного запрета по отношению к исчислению народа. А наоборот, Моисею Господь повелевает произвести исчисление в числах глава 1, стихи 1, 2 и 49. «И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, в скине собрания, в первый день второго месяца, во второй год, по выходе из земли египетской, говоря, «Исчислите все общество сынов Израилевых по родам их, по семействам их и по числу имен всех мужеского пола поголовно, от 20 лет и выше, всех годных для войны у Израиля. По ополчениям их исчислите их, ты и Аарон, только колено Левина не вноси в перепись, и не исчисляй их вместе с сынами Израиля». А затем в стихе 15 Господь добавляет: «Исчисли сынов Левиных по семействам их, по родам их, всех мужеского пола от 1 месяца и выше исчисли». Потому что они не призывались в армию, они имели другое служение. На этом мы сегодня закончим, продолжим в следующий раз.